стиль нашего собеседования превратился, значит, в такой взгляд и нечто, то, может, мы так и продолжим в этой же манере сегодня, значит, вообще. Может, у вас есть какие-то еще вопросы, которые возникли в связи с тем, что мы говорим, или еще какие-нибудь, и уж, так сказать, так вольно построить беседу, не стараясь ее замкнуть.
Валентин Николаевич,
да.
Такой, когда вы говорите о Мейерхольде, то просто чувствуется, что вы его любите, ну просто любите. Как...
Да.
Вы не... Вот что это был за человек, если это, не знаю, может быть, не скромно такой вопрос?
Это очень сложный человек. И никто из нас, так сказать, вообще, нам, понимаете ли, так сказать, вообще уже литература классическая преподала, в частности, Федор Михайлович Достоевский, что у человека есть понятие бесконечно сложное, в котором могут существовать невероятнейшие совершенно вещи, и у человека есть явление очень сложное. И поэтому, так сказать, вообще, Мейерхольде говорить очень трудно, потому что мы сталкивались много раз высказываем мнение, что был человек человеческий, человек неважный, многие так говорят, как мы понимаем, человечески понимаем так, что так сказать, вообще мог быть жестоким, мог предать, как бы такие вот проскальзывают такие вещи, воспоминания. Значит, вообще. Но это все и так, и не так. То есть, понимаете, какая вещь? Я, например, неожиданно для себя открывал и открываю в Мейерхольде какие-то вещи, которые мне казались невероятными. Я много раз, так сказать, вообще задавался такой мыслью, которую вот вообще, вот как, что такое Мейерхольд, что такое за странная жизнь, что такое за странное сечение обстоятельств его жизни. Его жизнь была трагическая. Его невероятнейший темперамент и талант, и гениальность все время не укладывалось ни в какие обычные нормы, прорывало их, приходило в конфликт и создавало бесконечное количество ли врагов, ли друзей, и создавало какие-то невероятные, вокруг него все были какие-то бури и завихрения. С самого первого дня. Ведь подумайте, сказать вообще так вот. Ну, я всегда так абстрактно мечтаю о том, что я никогда не сделал. Ну, предположим, так вот. Я говорил, если бы мне был дан талант Андре Муруа или Ирвинг Стоуна, то есть вообще, или Стефан Цвейга, то есть писателей, которые дали нам образцы, классические образцы биографического жанра, когда они писали, знаешь, вообще о каком-то человеке, исследовали его и показывали нам эту личность необычайно интересно. Потому что все книги Андре Муруа, вот, так сказать, его биографические романы, такой жанр, биографический роман, они бесконечно интересны тем, что, значит, вот, исследователь пытался на основе творчества, документов, того и сего, вообще создать портрет. Вот я думал, что если бы я был бы, значит, вообще такой писатель такого типа, у меня был такой талант, я бы обязательно был героем своей книги Всеволода Мейерхольда. Был у меня друг и очень интересный человек. Вы его знаете как автора пьесы давным-давно, Александр Гладков, о котором сам Мейерхольд говорит. Александр Константинович был очень интересной, любопытной, своеобразной личность. Очень оригинальный человек. Из всех моих друзей, это все, значит, были наше одно поколение, мы росли все вместе. Я, Арбузов, Гладков, Исидор Шток. Тут была целая компания московской молодежи, которые очень каждый день общались, росли. Саша Гладков был всегда самой интересной личностью. Во-первых, он был всех нас начитанней, то есть он все дни проводил с книгами, библиофил, страстный библиофил, даже, вот, сказать, попался на то, что из Ленинской библиотеки спер что-то такое, он у нас воровал книги. Но это было, его нельзя было считать преступным, потому что это была его страсть просто вообще, страсть. Вот, знаете, есть такие книжники, которые просто, ну, для них это страсть. И читал он все, много, с очень, так сказать, вообще какой-то странными всякими интересами, и всегда нас очень обогащал. Знаете, как бы, друзья, самому тебе прочесть некогда, он скажет, а ты читал такой? Нет, а что? И он всегда как-то оповещал о том, чего ты не знаешь. И Александр Константинович, попав, значит, уже после меня, позднее, уже в последний период времени в лабораторию Мейерхольда, была такая, был создан такой НИЛ, научно-исследовательскую лабораторию, записывал много за Мейерхольдом, приходил к нему, вот, секретарствовал какие-то вещи. Вот он, значит, это вот написал, говорит Мейерхольд, и он работал, у него было много записей, по-моему, работал над книгой о Мейерхольде. Во всяком случае, он вел переговоры, значит, вот эта серия «Жизнь замечательных людей», которая издается, знаете, эти книги. Он вел переговоры, так сказать, там не было решения это делать, не делать. И у меня есть такое, значит, у меня просто нет времени заняться сейчас, потому что Александр Александрович скончался, и вот создана комиссия по литературному наследству, значит, кое-что, так сказать, опубликовывается, кое-что очевидно не подлежит еще публикованию. Записи какие-то очень интимные, такие всякие. Значит, там всякое есть, еще контур сложный. Но у меня есть такое подозрение, что Саша, заготовки этой книги у него есть. И вот просто нету времени, вот надо где-то в Цгале что-то поработать, вообще все там, все, архив. Он бы мог такую книгу Мейерхольда написать, которую я не мог написать. Но когда я думаю о биографии, о судьбе, она невероятна. Это все время история бесконечных взлетов и падений, невероятных конфликтов и ссор и непонятных примирений. Ну, значит, посмотрите, молодой актер, кончивший такой университет, юридический факультет, музыкант, так сказать, потому что он учился на скрипке, так сказать, в филармоническом училище, значит, еще, знаешь, ученик Немировича, когда создался, Московский театр создался, с первой своей работы Треплева привлекает внимание Чехова, всех в него влюбляется. В первое время пребывания в хате играет Яна Грозного. То есть вообще начинается судьба, завидная судьба актера. То есть вообще, ну, он сразу завоевывает какие-то позиции, которые, казалось бы, вот, все, судьба совершилась. Невероятная какая-то надпись в этот период времени на портрете, который дарит ему Горький, надпись. Надпись Горького совершенно поразительная. Меня она удивляет очень. Надпись Горького, я сейчас боюсь процитировать ее совершенно точно на портрете. Всеволодовичу Мейерхольду. Почему-то, он говорит, мне хочется вам сказать слова Иова какие-то такие. Человек рождается на страдания. Как вы с вашим умом и с вашим то-то, что такое вообще, должны понять. Почему-то мне вам хочется сказать вот какую-то цитату из, значит, вот из священного текста какого-то о том, что, значит, вообще человек рождается на страдании, но и как искра, которая, так сказать, возносится, создает огонь, что такое. Что это за надпись молодому актеру, большого крупного писателя, который написан, так сказать, с каким-то, как будто бы предсказана вся жизнь. Пророческая какая-то надпись. И в то время, как, что было в этом лице, что, так сказать, и что было в нем, что заставило написать умного писателя, значит, молодому человеку это, что заставило Чехова в нем увидеть. И этот человек в начале своей артистической деятельности совершенно невероятная ситуация, приходит в конфликт с кем? С учителем, которого он обожает больше всех. На всю жизнь сохранил влюбленность Станиславского. Мейерхольд никогда ни о ком так любовно не говорил, как о Станиславском, когда вот я был все-таки 10 лет, я был с Мейерхольдом. Больше того, когда Станиславский, рассказывая мне, пришел, он мандат смотрел, что-то еще. Мейерхольд, как мальчишка, бегал по театру, волновался, придет Константин Сергеевич. Письма своей жене он пишет, так сказать, там вообще вот в тот период, что Станиславский это вообще гениален, его фантазия богата, такая-такая. И вы знаете, что он ушел из театра, вызвав на дуэль Станиславского. Как это сопоставить все, значит, вообще? Это очень довольно темная история, значит, вообще. Она, так сказать, еще там не все, так сказать, еще там подлежит опубликованию. Дело в том, что Мейерхольд пришел в конфликт. Там есть несколько версий. Мейерхольд выступил против, так сказать, вообще там, когда Немировича Данченко, когда надо было вставиться его первой пьесы Немировича в хате, какая была, я забыл. Не помню. Измена, не измена, что-то еще такая пьеса Немировича. Мейерхольд, молодой актер, так сказать, вообще там где-то такое. Говорят, что во время премьеры Немировича с галерки были свистки. Так как Мейерхольд был очень активный, это приписали Мейерхольду какое-то неэтичное поведение. Что такое? Что такое там, что-то сказал Станиславский, какой-то такой-то. Есть записка, и это я могу принести текст. У меня есть письма Мейерхольда и ответы Станиславского, где Мейерхольд. Значит, Мейерхольд настаивал на объяснение Станиславского.
Он заставил очень долго ждать.
Да, значит, Мейерхольд, Станиславский его не принимал. Тогда, знаешь, Мейерхольд, вторичная записка Мейерхольда уже, так сказать, вообще, это милостивый государь, как-то в тех традициях. И в конце концов, знаешь, вообще, значит, что Станиславский чуть не вызов на дуэли. Вызов почти, что дело чести, того-то, меня обвинили в чем-то таком. И вообще, какая-то невероятная скандальная история. Ну, невероятная какая-то вообще. Что такое вообще? Молодой артист театра такой вообще вызывает главного режиссера на дуэль. Вот какого, что за личность вообще спрашивает Мейерхольд был. Убить такого мало вроде, да, вообще? Дальше. А из, вот совершеннейшая тайна. Объясните, почему буквально через два года, или через год, через два года, Станиславский, который приходит в ужас от того, что делать дальше с МХАТом, и куда вести, значит, вообще дальше, так сказать, чувствует, что исчерпал себя тот вот принцип, который, значит, вообще натуралистический, которым живет в первое пятилетие МХАТ. Ведь в 1898 году МХАТ родился, да? Да? А в 1904, сколько прошло времени?
6 лет.
Станиславский находится в творческом кризисе, тупике, мечется и понимает, что необходимо все к черту драно начинать. Чем Станиславский тоже хорош. При полном успехе, при полном завоевании, при полном признании, вдруг к чертовой матери готов все дело разогнать, если Немирович вообще все распалось бы. Немирович – добрый гений, это МХАТ. Без Немировича это все-то вообще тоже, тот тоже символ хороший. Значит, и Станиславский создает на свои деньги, учтите, это же значит, на свои, на собственные, надо, понимаете, считать надо деньги, создает свою студию и понимает, что единственный, кто может какие-то новые пути искать, а надо искать только новые пути, это может только Мейерхольд, и выписывает Мейерхольда из провинции. Вот как это произошло? Когда произошло примирение вообще? Расстались два врага. Правда, странно как-то все это вообще. Значит, вот, знаете, история Мейерхольда, значит, это все время какие-то взлеты и падения. Блеск и нищета куртизанок. Взлет, успех в Треплеве, дружба с Чехом, дружба с этим, с Горьким. Полный уход в никуда, товарищество новой нравы, периферия, глубокая периферия. Ставит неслыханное количество. Ни один из вас на всю свою жизнь не поставит то, что поставил Мейерхольд в тот период. Цифры астрономические. Вы видели там это 200 спектаклей какие-то вообще Мейерхольд за этот период времени. То есть, тренажный период биографии, говорит из-за Эйнштейна Мейерхольда, это невероятный совершенно. Надо же поставить вообще сотни. Как тот сезон с Кашеверов, это, товарищ новой драмы, Тбилиси, сезон такой-такой, и уже приезжает в Москву, уже молодой человек, приезжает, 30 лет еще нет, человеку приезжает создавать новую студию, причем Станиславский повторяет весь опыт художественного театра, снимает такой же сарай, снимает так же вообще в Пушкине, все повторяет историю, и там начинается новый этап русского и мирового театра. Там начинается бешеная экспериментальная работа, там клеются макеты, туда собираются новые художники, там появляются, значит, все, значит, вообще молодые ребята, которые потом определяли самый символический театр, Судейкина, Сапунова, так сказать, там все, так сказать, там, вообще. И там начинается Метерлинк и полное отрицание натурализма, и все переход, совсем другие вещи, там начинается, значит, вообще смерть Энтажиля, там делается какой-то спектакль, который сперва Станиславский этим делом дико увлечен, все же дает на это дело деньги. Первый его показ, который Мейерхольд сделал, Станиславский уехал опьяненный. В это время неистовствует Немирович, который боится, так сказать, вообще разрушения МХАТа, Мейерхольда и всей этой штуковины, которым Станиславского там сейчас идет какая-то бешеная работа вокруг всего этого дела. Мы так все там говорим, а перестроить тебе все на жизненные все взаимоотношения. Станиславского ломают там. При втором просмотр Станиславского-то меньше, что понравилось. Но и в этот момент, когда значит, приезжает уже Брюсов, появляется рецензия в весах, вокруг этого рождения этого спектакля возникает уже, так сказать, вообще какая-то своеобразная атмосфера, события невероятного, события театрального. Бац! Революция 1905 года. И вот Мейерхольд накануне какого-то такого взлета, какого-то невероятного вообще, так сказать, ну вот, это все рухнуло, спектакль не состоялся, Станиславский студию закрывает, деньги дают, Мейерхольд безработный, как мы говорим. И, казалось бы, полное, значит, вообще, какое-то отчаяние, крах. Мейерхольд уезжает в Петербург, и вот ему повезло, Вера Федоровна, Комиссаржевская, начинается этап театра Комиссаржевской. И вот Мейерхольд со всеми своими, значит, вообще уже новыми помыслами о символизме, все бросается в этот театр с этой актрисой на осуществление своих каких-то вещей, встречает враждебный вой всей критики, идет вразрез со всем тем, что происходит, поиски, вот, сказать, вообще, кем-то оценить, кем-то не оценить, вообще какой-то сумбурный период, театр, искание театра для публики приходит в конфликт, постепенно, значит, вообще, восстанавливают сперва влюбленную в Мейерхольда Комиссаржевскую, страстно против него, значит, вообще, он совершает тысячи тактических ошибок, плодит себе врагов внутри труппы. Единственное, кто его поддерживал, глава этой труппы, такой крепкий человек, как Бравич, актер крепкий, так сказать, который был зав труппы, и всем Мейерхольд. Мейерхольд его что-то, так сказать, вообще с ним ссорится, значит, вообще. Брат Веры Федоровны, Федорович, значит, вообще, начинает кампанию против Мейерхольда. Постепенно они, значит, Веру Федоровну восстанавливают, Мейерхольда выгоняют, в общем, кажется, так сказать, со скандалом, при полном стечении к этому делу внимание всей общественности театральной и театральной Петербурга, привоем прессы и критики, неистовые, так сказать, вообще, Мейерхольд. И вот, казалось бы, только-только какие-то взлеты уже, даже там есть уже признания, какие-то спектакли уже начинали иметь успех, и как, знаешь, уже дружба с Блоком, уже и балаганчик, вообще какая-то уже начинается вещь, и вдруг все летит, ну, тар-тарары, Мейерхольд без работы, а Свистон ни с чем, суд затевает, третейский суд, говорит, какой человек, сверху он начинает судиться, потому что среди сезона уволили, не имели права вроде как даже по тем понятиям, по договору. Скандал, взлет и падение. И вдруг, можете представить вообще, совершенно неожиданная вещь, которую никто не мог представить, что значит, умный директор императорских театров Теляковский, видя полную рутину и невозможность вообще какой-то непонятный кризис, который испытывает императорский театр, приглашает этого злокозненного, значит, вообще новатора, модерниста, декадента, как все вообще. Казалось бы, опять такой кто взлет, бац, революция. И вдруг этот, так сказать, вообще, как бы злокозненный модернист оказывается, так сказать, вообще впереди всех, самым готовым не только к восприятию революции политически, вступая на другой день в партию, сразу, но и готов оказывается для того, чтобы совершенно начать новую эпоху нового театра, революционного театра. А? Вы понимаете, что это все, так сказать, это взлеты? И вот только, так сказать, вообще там заболевает, ставит, так сказать, вообще там выступает с кем-то, заболевает, уезжает лечиться, потому что у него легкий туберкулез открывается, в очень тяжелом состоянии отправляет на юг, в первый же год революции. Юг захватывает белой армии, Мейерхольд прячется, спасается, значит, уезжает в Новороссийск. Да у него есть старые связи, значит, вообще, боясь, так сказать, какой ощутиться. Его узнают на улице, выдают, его арестовывают, сажают в тюрьму. Вопрос, так сказать, о его жизни и смерти решается, так сказать, вообще, если бы не быстро ворвали бы красный, вообще, не протянулось бы вообще, спорно вообще, так сказать, судьба Мейерхольда. В тюрьме страстно занимается Пушкиным. Весь Борис Годунов, все, что потом было, вообще, Пушкин, скажем, не расстается в тюрьме, все томик Пушкинской. Значит, взлеты и падения Мейерхольда невероятные. Значит, вообще, вот, так сказать, только сейчас вообще общепризнанный великий уже режиссер, поставивший «Маскарад», так сказать, вообще, одно из самых гениальных творений вообще, значит, вообще русского театра, режиссуры, арестованный в тюрьме трагически накануне смерти. Что-то непонятно вообще. Ни одного такого человека такой потрясающий, так сказать. Вырывается, освобождает его, там быстро организовывает какие-то вообще там, может, там какие-то революционные спектакли, что-то, вызывает его в Лачарске в Москву, возглавляет весь революционный фронт, становится вообще там председателем этого самого ТО отдела наркомпроса. Причем потрясающая вещь там делается вообще. Я нашел однажды невероятные документы по этому эпохе, очень интересные. Я собирал коллекцию репродукции, будучи студентом. И был в Москве такой, значит, магазинчик рядом с МХАТом, филателистический там, где всякие коллекционеры собирались. Там просто собирались какие-то чудаки, которые что-нибудь коллекционируют. И я туда захаживал, потому что там обменивался репродукцией, и там был такой человек, который коллекционировал письма всяких выдающихся людей. И узнав, что я из театра Мейерхольда, о, говорит, у меня, говорит, есть письмо, говорит, и в коллекции вашего какой-то. И принес очень смешное письмо. Мейерхольд обратился. Это письмо, значит, вообще министра, тогда не было министра, а наркома. Нарком морского флота, Зограф такой какой-то был. Значит, Луначарскому письмо такое было. Дорогой Антон Васильевич, Мейерхольд, ваш, значит, начальник того отдела, обратился ко мне с просьбой выделить, значит, 4 краснофлотцев в его аппарат для несения там караули какой-то службы, что-то чего-то, сказать вообще. Ничего не могу понять, зачем Мейерхольду потребовался краснофлотцы и с кем он хочет воевать в наркопросе. Такое письмо. Вот я прочел это письмо. Потом выяснилось, оказывается, он добился. Что просто он хотел, чтобы у него революционный кабинет, он стоял вот такие вот, знаете, балтийские, знаете, с перевязанными лентами, с ружьями, стояли у входа, значит, вообще 2 краснофлотца вообще.
Сам ходил в шинели, якобы.
Вот тут же театр какой-то совершенно, что сам ходил в шинели вообще. Вот. Вождь театрального октября создает какие-то неслыханные вещи вообще. Создает, так сказать, яростный коммунист. Вместе с Маяковским, так сказать, идет создание нового театра, Мистерий Буф, и так далее, и так далее. И вот, представляете себе, вдруг этот, так сказать, вообще человек быстро покидает это учреждение в результате чего-то, какого-то там, дальше произошедшего. Значит. Потом я узнавал очень интересную вещь. Берхольд даже одну вещь, Гладков записал ее. Это нигде не существует. Он сказал, ну, знаете, там в приемной у него умер один человек со страху, с этими картофлосами отдавил. И он ушел с работы. А там было такое дело, так сказать, я не знаю, там, я расскажу, как новелла, не знаю, сколько это правдоподобно. Гладков не рассказывал. Гладков сказал, знаете, кто вообще, тот расспрашивал. Был какой-то там, знаешь, такой жулик, антрепренер такой какой-то, там, ну, жучки такие, администраторы, который выезжал по всей России, там, создал какие-то левые дела. Такой такой, знаешь, жук такой, знаешь, пожилой человек, но вот Саша ловчила, которому Бархольд вообще решил, что надо вообще как-то поприезжать вообще. Он его вызвал к себе. И в приемной, значит, вообще, значит, он заставил его ждать вообще, значит, вот этот не принимать. Пускайте, кого хотел входить, вот просил эту стражу, говорит, не выпускать. Сказал, сказать, стоп, сидите. Он там продержал, значит, вообще сколько-то там, значит, вообще времени вообще. Довел его до какого-то такого страха, что он хотел уходить, что я сказал, там часа четыре, знаешь, он выходит, занялся делами, приходили люди, а его никуда не отпускали. И потом выходит, да, как он сказал, впустить его, вдруг открыли дверь, сказал, войдите. Это там буквально большой кабинет. Он вошел и упал, и он инфаркт, он умер. Он так перепугался, вообще, что надел, он больше не мог входить в кабинет, это Гладков сказал, это новелла, не знаю, так правильно или неправильно. Рассказ, один из рассказов Берхольда. Ну, не в этом дело, конечно, не поэтому. Он уже стал создателем. И вот слава Берхольда начинает разрастаться невероятно. Ни один человек при жизни не пережил такого, значит, вообще уже широкого, ну, что ли, так сказать, признания мирового, как Берхольд в этот период времени. Начинается, так сказать, вообще спектакль Берхольда в битвы, в боях, дискуссии. Тут вообще, когда я пришел в театр, вообще в 26-м году уже вообще был расцвет его славы, у нас на репетициях все. А кто приезжает в Москву, приехал для Ромен Ролана, Андрей Барбюс, или тот Ают Берхольд, вообще все. Берхольд в центре всей мировой культуры выезжает в Париж, туда-сюда. Гастроли в Париж заканчиваются триумфально. Друг Пикассо подписывает обращение, я сам это видел в журнале. Художники, учитесь композицию Берхольда, Пикассо. Скажи. Берхольд договаривается с Пикассо, что тот будет его оформлять Гамлет вообще. Черти, что вообще происходит вообще? Это приезжает, это тут бац, разворачивается кампания по борьбе с формализмом. Берхольда стаскивает со всех пьедесталов, прорабатывает. То есть вообще гений мирового масштаба. Театр почти что хереет. Тот театр, который, значит, тут уже отпущены деньги на строительство нового здания, вообще разворот каких-то вещей, травля, самая страшная травля. Травля не прекращалась всю жизнь. Травля шла в течение всей жизни. Рядом с этими успехами шли какие-то совершенно бешеные атаки, злостные. Ни карикатуристы никого не рисовали в таком количестве, сколько Берхольда. И в желтая пресса, и такая, и Берхольд внутри этого, внутри всей этой вещи, ощущался, как рыба в воде. И вот это совершенно наоборот. Не было шума, скандала, свистков. На премьере «Ревизора» свистели, а половина зала аплодировала. Лощанский подошел, значит, с брюшком так к рампе, потом ловил, посмотрел в зал, демонстративно аплодировал, а сверху свистели. Демиан бедный встал, демонстративно ушел со спектакля. На другое утро в «Известиях» такая под Берхольд там себя все такое там увенчал. Смех, гоголевский смех, убил-то наповал вообще. Во всех газетах свист, защита Луначарского, диспуты. Маяковский встает, кричит собакам, пошлости нашего Берхольда мы не отдадим. Андрей Белый произносит пафосную речь. Это битвы, драки, атмосфера. И в этой атмосфере Берхольд, так сказать, вообще ни на секунду не скисает, так сказать. Это его атмосфера. Он идет на что угодно, так сказать, каждый раз, так сказать, вообще, если этого нет, так сказать, вообще тогда значит плохо. Если кому-то, если всем нравится спектакль, Берхольд грустный. Мы сделали невероятную дрянь, это всем нравится. Для него это было худшее, значит, вообще из действий, какой-то общий успех. Если нет скандала и протестов. Вот личность, разберитесь в этой личности, значит, взлеты и падения, и вот на вершине всего этого дела, значит, вообще жесточайшая совершенно значит, вообще крах, закрытие театра, комиссия работ по ликвидации, зашел в театр, вот там вот театр был вот этот барьер, где пальто, вот так, на барьере сидит Мерхольд с папироской. Вокруг него стоим. Он говорит, ну ничего, говорит, вообще. Я пойду к Константину Сергеевичу, у меня с ним хорошие отношения, попрошу у него справку, что я систему прошел. И меня куда-нибудь примут. Сидит Мерхольд, шутит, мы стоим, но все это горько. Личность, что за личность? Встал, папироска в зубах, мизансцена, которую помню. Вот там урна так вот. И Мерхольд так взял папироску так отсюда и бросил в урну через такое расстояние. И она так, описав дугу, точно попала в нее. Вот артист из натуры сказал, только сказал, ничего, говорит, ничего. Это я не понял. Казалось бы, все, так сказать, налаживается. Станиславский был неедносно, так сказать, вообще. Немирович отказывается, даже Немирович отказывается подписать письмо, которое ходили когда-то сейчас травлю Мерхольда, собирали под подписи людей против. Это когда пришли к Немировичу, Немирович отказался подписать. Сказали, ну вот этот же подписал там. Да. Но он сказал, знаете, это все равно, чтобы, скажем, вообще прийти к Николаю Первому, попросить его отзыв об Октябрьской революции. Это если Николай Второго. Прийти к нему, как-то помнить об отношении к Мерхольду. И Станиславский его молниеносно приглашает в свой театр оперный, Мерхольд начинает что-то делать, Ленинград его приглашает на постановку физкультурного парада, арестовывают, арест и трагическая гибель. Вот ступени биографии. То есть я только краткие такие вещи. Видите, какие-то взлеты, падения, конфликты, это. Как бы в этом разобрали, в этой во всей жизни, несомненно, у него были пристрастия, непристрастия, принятие и подозрительность, мания преследования иногда. Иногда по отношению к какому-то человеку могло быть несправедливое. Иногда безмерное обожание.
Которое изменялось безразличие.
Да, понимаете, сказать, это все, так сказать, вообще было. Но, когда думаешь, что он очень плохой человек, мне очень трудно поверить, потому что я вдруг сталкивался с вещами неожиданными. На своей биографии это было так, то, что я вообще, значит, вообще столкнулся три раза, так сказать, вообще с вещами, которые мне непонятны были совершенно. С точки зрения, так, хороший человек или плохой человек. Вот я, молодой актер, еще студент просто, так сказать, вообще, студент еще второго курса. На втором курсе к нам Мерхольд влюбленный в этот момент работал, только сыграл Гарин Лестакова, Бандат, Чацкого, Мерхольд любит Гарина, приходит нам с Гарином к студенту, говорит, вот я решил, что там, кто будет заниматься своим мастерством актера. Вот он мой любимый актер, сейчас, так сказать, вообще, я с ним много работаю, пускай он с вами занимается, значит, вот и занимается. Да. Мы молодые ребята, молодой Эраст, вообще, очень обрадость. И мы, значит, все влюблены в Эраст, спектакли видим. И Эраст такой, значит, вообще такой, как мы, молодой, не намного старше нас. И мы начинаем делать вместе с Гарином на втором курсе. Нет, уже на третьем курсе. Начинаем всем делать выпускной, знаешь, такой водевиль такой, значит, вообще. Два или три водевиля. Один водевиль, значит, вообще назывался «Калиф на час». Я там играл. А так я начинал свою жизнь, как говорил, как художник, рисовал хорошо. Гарин, значит, поручил мне еще оформлять это дело. И мы с Эрастом ездили в Музей восточной культуры, смотрели персидские миниатюры, который Мерхольд очень любил, потому что там «Калиф на час», восточный мотив, мы сделали по мотиву персидских миниатюр, какой-то макет такой очень. И я этот макет с такой страстью лепил и делал, с такой любовью, сам еще, понимаете, вообще, вечерами, знаете, как макет, когда делаешь, это всегда очень увлекательно. Вот там вообще начиналось мои режиссерские первые, значит, вообще увлечения уже режиссурой. Этот макет я делал очень тщательно. И когда его посмотрел Виктор Алексеевич Шостаков, который нас руководил еще на курсе, еще, сказать, так называемый изограмоты, там вот макеты, так далее, значит, он был очень доволен моими эскизами, макетом. И вот выпускной, значит, уже новый спектакль, конфликт Мерхольда с Гарином. Страшный. Гарин уходит из театра. Мерхольд его подносит на каком-то собрании. Несправедливо. А я влюблен, уже подружившись с Гарином, день и ночь с ним работавший над макетом, дома я сижу. не выдерживаю, вскакиваю. И вот мальчишка еще не в трупе, студент, выступаю против Мерхольда с речью. Вот сейчас, как главный режиссер, я понимаю, что такое, когда против тебя выступит какой-то молодой артист, вообще, не очень тебе нравится, да? А я еще даже и это... И я произношу такие слова, которые вообще такой молодость, можно произносить, резкие. Тот этот Мерхольд, который недавно привел к нам и нас палчивал, вот мы тот, я не узнаю, все на меня. Тоже еще такой, значит, трибун. Значит, Марат, друг народа. Сен-Жуз такой, значит, защитник прав, значит, Мерхольд. Я так смотрю, значит. И вот буквально через несколько дней, значит, зачеты по этому самому, по курсу мы должны, значит, это самое, показывать свои работы. Мерхольд идет смотреть выставку наших макетов, наших работ. И я вот после этого собрания, после всего, значит, вообще, дело в том, что макет мы делали с Гариным. Я отказываюсь без Гаринова показывать. Я иду и ломаю макет. Мерхольд идет, и вот, а это что, Плучик свой макет сломал, почему, не хочешь показывать? Это же акция совершенно такая нужная, значит, вообще вызывающая, да? Теперь, значит, конец, кончил я училище. Училище кончает человек 15, театр берет человек 2. И мне было сказано заранее, так как я, значит, там участвовал в Помпеи, вообще был Гарин, жена Гарина, ассистент режиссера Лакшина Хеся, который, Валечка, вы в порядке, Мерхольд сказал, что с вашего курса вы и Васильев остаетесь в театре. Вывешивается распределение, значит, это самое... всех остающихся, не остающихся, значит, подхожу к доске, меня нету. Все, значит, моя судьба. Вот, говорит, Мерхольд, человек, все, значит, со мной все ясно. Кажется уже, так сказать, вообще все, значит, вообще. Я выступил против, сломал макет, это разрыв с Мерхольдом. Кончил училище, до лета, значит, вообще, мы уезжаем в студию, значит, вообще, подзаработать деньги куда-то в Оренбург, какое-то летнее дело, в саду где-то играем. На зиму, значит, вообще, Гарин уезжает в Ленинград, Хеси уезжает в Ленинград, создают там свой театр. При Нардобе, там, значит, вообще, Лойтер был такой режиссер, значит, вообще, там, Софья Магарина, там какая-то компания собирается, такой левый театр играть сюда. Там присылают договора, мы подписываем, в общем, я думаю, уже с осени, я в Санкт-Петербурге, в каком-то новом театре. Осень, я в Москве, приезжаю к каким-то делам, там вещички собирают, что долго уезжать вообще. В это время в Москве Гарин, еще такое. Я иду по улице Горького. После первый раз в жизни, значит, вообще уже, значит, вообще кончил только, значит, вообще школу, студент, значит, вообще первый раз в жизни сшил свой собственный костюм первый в жизни. Проработал летом в Оренбурге, в летнем, там в таком театре Водевиле играли летнее дело, значит, вообще там имел успех, заработал деньги, сшил костюм. С бабочкой иду, значит, в костюме еще так еще купил какой-то цветочек, значит, вообще это у меня тут, значит, такая бутоньерка, с тросточкой иду, с хохолком, значит, такой, значит, в пщут такой по улице, значит, не Горького, значит, Тверская, около телеграфа, так сказать, вообще, там где такое, стоят чистильщики на улицах, и я так, значит, стою для ошибки, чищу ботинки, значит, с палочкой, с тросточкой, с цветочком, молодой пщут, у меня чистят ботинки. И вдруг я чувствую, значит, вообще, да, как такое, так, что-то мне рассматривает, что такое. Я так, значит, поворачиваю голову и вижу, что безумно но сейчас смотрит Мерхольд на эту картину. На меня и на всю эту вещь. И не спускает глаз. И не знаете, как это стоит, как Бог горит. Я чувствую, что я просто готов произойти, а потом я думаю, как мне сорвать этот цветок. Потому что я, а так там вышел, знаешь, так еще так, молодой парень, что по девушке ходит, а все так. Первые деньги получил, аванс на выезд на игра. Сейчас еще зайдем пивка, дернешь, как такой, молодой артист. Я чувствую, что я пошел весь с начала до конца. Я воплощение пошлости. Я бабочкой, с этим цветочком. Я как баян, которого даже в клопе показывают. Я стою просто воплощение живое. Кабаши такие какие-то, черт не что. А поза с этой тросточкой надо за руками смотреть. Ее никуда не видишь. Это тросточка фатовская на улице, не белого дня вообще. И Мерхольд, так сказать, вообще просто, ну просто его, так сказать, не спускает глаз. Что делать, я не знаю вообще. Как так? Я качаю, говорю, так, здравствуйте, Алыша. Пойдем сюда. Значит, смотрим, я говорю, а почему вы не были сейчас? Говорит, у нас сегодня было утром собрание, то почему вас не было? Значит, почему вас не было? Все, значит, я не то, не то, не все, не все. Что за ерунда, говорит? Скорее бегите в театр, Нестерову, там у нас был режиссер, там, значит, создают афишу, вас пропустят там вообще. Вас оставили афишу. Идите в театр, оставили афишу. И уходят. Я обалдеваю. Значит, бегу к Гарину, у меня договор подписан, что у него такая встреча. Раз говорит, знаешь, как я напитался Меркулем, я пробовал только лет, сам то-то-то, а ты только сейчас кончил, для тебя уйти из этого театра, тебе еще надо побыть рядом с мастером, оставайся. Беги. Я бегу в театр. Нет, 10 раз счет, мне сказал Сил Демильш, хорошо, оставься, то-то-то. И вот я возвращаюсь в театр Меркулем после бунта одного, да? Я совершил еще 3 резких бунта. И 3 раза, так сказать, на этом деле выиграл, а не проиграл. Потому что вы, говорит, плохой человек. Как? Второй бунт еще был страшнее. Причем, значит, вообще такой... Я бы, как главный режиссер, этого не пережил. Он говорит, плохой человек. Вот как вот объяснить? Плохой,
ну, мальчишка. Плохой. Что же ты им
серьезно? Нет, он не знает, какая школа. Мальчишка, вот, вот дальше. Я прихожу, значит, возвращаюсь в театр. Идет работа над... Значит, Маяковский читает «Баню». Значит, Безыменский, значит, вообще выстрел, идет распределение по 2 пьесам параллельно, значит, вообще. Выстрел Безыменского, значит, вообще. Туда, значит, ставят такие там молодые режиссеры, туда как в ссылку ссылаются все, значит, вообще. Это все первые сюжеты в бане, я в бане не занят. Там, значит, играет там комната, где репетирует Мерхольд, Маяковский сидит там вообще, значит, тот самый, там... Смех, остроты, Маяковский острит, Мерхольд, там что-то интересное. А у нас какая-то тоска, сидит Безыменский, эти унылые, да, там, да, режиссера. И мы какие-то страшные эти стихи Безыменского, эти вирши. Какие-то комсомольцы играют там какого-то одного. И вот мы там сидим, задумываем, там вот читаем все эти... Кто занят фрезерный станок, кто невзначай уперли сверла. Знаешь, вообще все это хреново, знаешь, вообще. А там биршество идет, острит, Мерхольд, Маяковский, кромбает такие маленькие антракты. Мы выбегаем скорее туда, послушай, что там происходит. Знаете, там в двери так вообще смотрим. А во время «Клопа», это целая отдельная новелла, у меня с Маяковским завязались кое-какие отношения. Знаешь. Вот я открываю эту дверь, вдруг Маяковский меня увидел. Говорит, эй, а ну-ка сюда иди. Мерхольд так говорит, точнее, кто это такой женщина? Это я. Вот все, он говорит, вот какой моментальник он должен быть. А ну, говорит, дай-ка сюда, говорит, роль там. А роль моментальника, значит, Свердлин. И вот Маяковский считает, это член сопрекалиться, аппетит наш невелик, что такое, а ну, почти, я так сходу, это член сопрекалиться, вот, это хорош, говорит. И ничего не понимаю, значит, даже следующее утро в расписании, уже из этого, значит, там, из этого лагеря я перешел в этот лагерь. Мерхольд так ничего не говорит. Роль он Маяковского очень любил, слушался. Маяковский меня просто взял, назначил. И я, значит, в первом составе бани оказался моментальником. Но странная вещь, значит, идут репетиции, всем делаются замечания, говорится, кроме меня. Мерхольд меня не замечает. Так, читаю. И от первой моей членов прикрыли, ничего не осталось. Один раз сказал член, второй раз, то все хуже и хуже. Уверенность пропала. Что делать, я не знаю. Постепенно уже где-то жалко, уже что-то же... Я совсем в полном отчаянии. И я когда выхожу, тут все актеры, наши старые, говорю, что же делать, Максим еще тот, все, видишь, мне подойти, что... Не знаю, не молчи. Вот когда мы сейчас вот кончится, выйдет на сцену, просто все начнет играть, он будет все покажет, покажет, не волнуйся, он не может ни одного куска. И там будет мизансцена, все поймешь сам. Я так думаю, ну, сейчас найдется на сцену, мизансцена, все пойму. Первый наш кусок, выход, значит, а там такое, что все 4 человека появляются, значит, открываются, они стоят все 4. Неподвижно, статика. Вот как мы стоим, что стало, первый стоишь 4, опять эти члены появляются. Никаких мизансцен, ничего, опять кусок, никакого спасения. Я опять все это хуже и хуже. В полос совершенно какое-то отчаяние. Мерхольд не замечает. Ни замечаний, ни того, ни всего. Я думаю, я буду сейчас сделать, нужно плохо сейчас вообще, что скажу, закричал бы, или там снял бы. Это ничего. Как будто все нормально, все кругом. Я в каком-то ужасе. И так доходит дело до генеральной репетиции, грим, костюмы, все уже. Я чувствую, что я просто это делаю безнадежно плохо. И вот вечером, а числилось по афише еще у нас, помимо, так сказать, режиссуры, значит, вообще, Берхольд, сейчас есть где-то режиссер, где-то это Райх. Почему такое, значит, это был режиссер, значит. А Райх, значит, в этой сцене, значит, она занята там в конце, значит, когда появляется историческая женщина. А что там свобода была, она не ходила на все эти сцены, значит, вообще. А тут, конечно, генеральная птица, она села за столиком, смотрела, значит. И вот первый раз я в гриме, в парике, в костюме, все это вышел. Я иду с каким-то страшным ощущением, значит, вообще. Что, боже мой, что ж такое, я просто ничего не сделал, завал вообще, что делать. И вот и ведет на встречу Райх, который говорит, Вальчика, значит, вообще. Вы знаете, я сейчас смотрела вот этот самый... первую картину, слушайте, вы ужасно плохо это делаете. Вы то-то-то, и стал меня так ругать.
И как-то все это упало, знаешь, вообще на мое болезненное такое, значит, состояние. И вдруг я вспылил и сказал: все, что вы говорите, так сказать, вообще, я от вас не воспринимаю как какой-то личный разговор, а вы режиссер, официально отвечаете за спектакль, и вы сказали, что это плохо, я сам понял плохо, и потом я этого делать не буду, срываю парик, бросаю, на пол выскакиваю, бегу в истерике, вниз, в спектакль еще целый, там еще целый, надо выходить два раза, раскалибровываюсь, одеваюсь, понимаю, что все, конец, в слезах убегаю из театра в истерике. Так все накипело, даже вообще, по-мальчишески совершенно. В общежитие Жорти Мархольмовского пришел один, пустота. Ну что, значит, надо собирать вещи, думать, а что там игра завтра, то-то вообще. Ну все, значит, уже я совершил невероятный поступок дисциплинарный. Ушел со спектакля, сорвав парик, бросив лицо, чуть не Райх. Единственное, что было, значит, вообще, я заметил, только оказывается. Потом это я понял, когда это все показалось на лестнице, вот так вот я такой, что оказывается, выше стоял Мархольм и видел это все. Всю эту сцену он видел. А дальше я жду с нетерпением, значит, что когда сейчас вот приедут все со спектакля товарищи, которые там заняты, что там было, как-то у меня не, я не вышел в следующий выход, и там что там творилось, значит, что Мерхольд там выдал, он выдавал такие, значит, вообще там скандал, там что-то по поводу сказано. Прихожу, говорю, ну что там было, ничего как. А там прочел за тебя суфлер, ничего, говорит, ничего, пропустили твою сцену, ничего. И не говорил, ну хоть ничего не говорил. А на утро вывешено по расписанию, вызываются все для замечаний. Ну, прошел прогон, первое утро, да, как все, замечания Мархольма. Ну, как видите, я уже совершил акцию, я себя сам зачеркнул, потому что я сделал акцию, после которой надо уходить из театра. То есть меня обязаны освободить, я сам должен жить, я уже не имею права идти. Ну, что, я теперь на замечание слушать? Я решил не идти уже опять. Ну, что, вторая уже такая дисциплинарная, не явился на работу. Но в то время у нас вообще в театре была вся жизнь, не только театр как такой, а в театре и парикмахерская, и столовая, и там и врач свой, там было все там как-то. Поэтому там питались, поэтому там идут замечания, что я пришел в театр, просто пошел, побрился, сидел в парикмахерской, там у нас поел там в буфете, иду так. И в это время спускается по лестнице, кончилось это собеседование, и идет Райх, идет где-то в каком-то отдалении Мерхольм, и Райх меня встречает очень ласково. Мальчика, мне встречает, говорит, а говорит, почему вы сегодня пришли на замечание? Я хотел перед вами очень извиниться, я вообще был очень несправедлив, я не имел права во время прогона вот, говорить, я понимаю, что вы разнервничались ужасно, примите мои извинения. Я обалдеваю. И стою, как, да нет, ну что вы? Да что это, я был... Как дурацкое какое-то объяснение, ни слова. И я, в общем, так сказать, миновал эту грозу, опять остаюсь. Дальше, третий уже совершенно, так сказать, происходит событие, непонятное. С Мерхольдом никаких... Непонятно моего отношения ко мне, ничего не понимаю совершенно. Идет премьера, не очень успешно. Между Маяковским и Мерхольдом возникает, пробежала черная кошка. Очень мрачные дни. Театр весь готовится за границу вообще. Мы оставимся здесь играть в баню, а театр уезжает. Это на премьере мрачный Маяковский, Мерхольд как будто с ним не разговаривает. Вообще происходило очень странная вещь. Диспут о бане в доме журналиста, где теперь, значит, я дом журналиста, дальше в этом... Суворовском бульваре, наверное. Там был дом печати, назывался там, диспут. Значит, сидит в первом ряду, значит, вообще там надо Мерхольд, рядом сидит Олеша, кажется, Катаев, кто-то еще, значит, вообще, какая-то аудитория такая, президент, кажется, не помню, как он вел этот самый Млечин, тут еще вел какой-то там вот самый диспут. Левидов выступает, такой критик был, кто-то, Маяковского нету, атмосфера напряженная, никому не подался спектакль, над Маяковским над пьесой издеваются. Левидов говорит, что это такое за приемы, старомодные велосипедки, двойки, тройки, какие-то вообще, что это такое. И превозносит, вот в противовес этому превозносится пьеса Катаева «Авангард», которую никто теперь даже не вспомнит, какая-то колхозная пьеса, вот современность, а это какие-то чудовищные бюрократы, какие-то в жизни, все идет полный разнос. В дверях. И, значит, все молчат, и никто не заступается, а я страстный поклонник Маяковского, сказать вообще, невероятный, сказать вообще. Сижу, и мы все кипим, и я киплю негодованием на то, что Мерхольд молчит и не выступает. Ни слова не говорит. И никто не выступает. И мое первое выступление, вот еще начало самое оратор сказать, вообще, карьера жизни вообще, что я не выдерживаю, как только, ну, дайте слово, я говорю. Встаю, мальчишка вообще тоже вообще наглец такой. В штурме мы хотели, значит, вообще. знаете, такой поясок, тут с этим краги какие-то. Вот. Выхожу и, значит, пламенно граблю. А стиль был речей такой, знаешь, вообще в 20-х годах такой совсем не такой, как сейчас. Я говорю, эти жалкие критические руины, именуемые Левиновым, вот так вот говорили. Как сейчас все вежливо. Вот они вежливо было. Я говорю, вы спрашиваете, кто этим приемом пользовался? Гоголь, Грибоедов, то-то, то-то, фамилия, то-то, то-то. Вы нам приносите то-то. И, значит, в защиту Маяковского произношу какую-то пламенную речь. Верховный, не трогай, в защиту Маяковского, в бане. А мои-то товарищи там пошли, значит, какие-то ребята, правильно, ну, давай, тут какая-то группа у нас своя есть, я сошел такой нервный. А потом, когда уже один диспут какой-то дошел до какой-то непонятной ситуации, говорит, ну что ж, товарищи, автор не пришел. Значит, мы порассчитываем, что Владимир Владимирович придет, он оказал неуважение. И вдруг из дверей в кепке я здесь, мрачно Маяковский. В дверях сзади все оборачиваются. Маяковский проходит на сцену и произносит поразительную речь. Последняя речь, которая была в его жизни. И он говорит, если бы я получил бы сейчас аванс под написание новой пьесы, я бы слово в слово опять написал бы баню. И, значит, потом эту реплику я у него услышал второй раз уже, еще я запомнил, уже вторично повторил в театре. И происходит на следующее утро, или через два дня, через один день, следующая какая-то непонятная опять сцена. Я чувствую какой-то взгляд недоброжелательный Мерхольда. Вот вся эта ситуация объясна, уже второй, опять человеческий какой-то вещь. И сидит Мерхольд, и вся труппа вызвала, вся молодежь театра. И театр уезжает за границу. И здесь остается репертуар. Знаете, параллельно, так сказать, как там делать. Вообще, там лес, баня. Мы должны будем поехать с этим репертуаром. Месяц будем работать в Москве, играть здесь баню. Потом должны поехать по гастрольную поездку там дальше вообще по Волге, там Ярославль, Саратов. Своего полного актерского провала в Медальникове. Ну, не полного, в всяком случае, не было ни удачи, ничего, в любом случае, ничего не завоевав. Это понимаешь, что я вообще ни на что не могу претендовать. И даже молчу. И после своего выступления на диспуте, когда я увидел этого Мерхольда вообще, а когда я стал спать, я помню, что все к Мерхольду стали обращаться. Там, кто это такой, кто это такой? Что это такое? Вот так, шутка там. Доходит дело, значит, в бане. Один, значит, студент наш, значит, один актер, сел, я очень хочу, а Мартинсон уезжает за границу. А Мартинсон играл режиссера в бане. И вся эта интермедия театра была поставлена необычайно здорово. Мерхольд на Мартинсона очень сложно. Он там взлетает, показывает, падает, свободный мужской состав на сцену, да, там это все режиссер. И это Мартинсон делал остро, так и сяк, технически, виртуозно. И то-то, и то-то вот подходит к этому. И вот там два актера. Сел, можно я попробую режиссера? Мерхольд так паузу. Нет, это не сделать. Это сложно, интересно. Так смотрится, он говорит, это, понимаете, очень сложно, трудно, говорит, вообще. Тут нужна какая-то, вообще, там начинает говорить, какие там, какие нужны качества такие. Это, вот только, пожалуй, ты можешь сделать получик. Я совершенно не могу в это поверить, значит. Я молчу, так что да, получи. Значит, режиссер получик пишите, все. Так, и у меня все. Я вызываюсь, вот я получаю после провала моментальника, вроде как, мне кажется, получаю роль в три раза сложнее, богаче по рисунку. Там моментальник появляется там служебно, это целая вообще картина, так сказать, требующая, так сказать, действительно всего. И вот почему, как это произошло, я не знаю. Значит, почему, так сказать, вообще без всяких слов, так сказать. И я потом, значит, все через это время играю режиссера. И третий бунт мой уже, третий бунт. Не скучно это все, а? Нет. Мерхольд. Третий бунт такой, значит, вообще. Приезжает Мерхольд, мы играем эту баню, играем то-то, театр, так сказать. Это на следующий год, значит, театр выезжает на гастроли в Ташкент. Опять там что-то с Мартинсоном. И мне поручают уже роль, опять, как я вроде как стал наследник Мартинсона. Заявил себя как эксцентрический молодой артист, знаешь, вообще мне дают очень большую роль «Валерьян в мандате». Это роль, которую играл Мартинсон. Там две главных роли. Павлушенко, это значит Гарин, а Валерьян такой сметанич такой, такой, знаешь, пижон с таким длинным штуком, с такими движениями, такими, которые Мартинсон. Вы играете на рояле, такой пораженный пщут. Значит, вот мне дают этого Валерьяна, значит, уже пщута играть. Мы приезжаем в Ташкент, к какой, так сказать, вообще там что-то кто-то выпил из рабочих, кого-то стали увольнять, какое-то собрание, безумно несправедливо, какого-то хорошего парня. Знаете, как вся в гастроле, что-то начинается, какая там история какая-то гастрольная, какое-то собрание. И Бархольд как-то страшно зло и несправедливо уничтожает этого человека, которого хотят выгнать, этого рабочего. Никто не защищает. И вдруг, так сказать, во мне, не знаю, почему что-то пробуждается какая-то опять хунвоебинское начало, значит, мое. Значит, я встаю и говорю, что не только в защиту этого рабочего, но все Бархольд возражаю по всем его тезисам, он говорит. Что меня там дергало, не знаю, понятно, что во мне, значит. И я говорю, да давайте, мы все тут, я что-то говорю, мы тут все марксисты, я сказал. Давайте исследовать явление их причины, сказать, вообще, нельзя отрывать звено. Когда я сказал марксист, я говорю, ха-ха-ха, марксист! Вообще, ну, все ха-ха-ха захохотали, я говорю, да! У меня перепалка за собой с Бархольдом. И очень какой-то такой бестакт вообще. И опять я взорвался. Вот третий мой бунт. Я ухожу после этого собрания и понимаю, так сказать, что все. Знаю характер Бархольда, вообще, так сказать, что-то вот уже после уже всех таких вещей, после таких отношений стоявшихся, то, что я должен уйти из театра. Я сажусь и пишу большое письмо Бархольду. Почему я должен уйти? И объясняю, почему я так выступил. Что я вот вам признательный за все то, что я получил. Вы гениальный художник. Что в этом театре я нигде бы не получил того, что я получил у вас. Но вы сами воспитали нас актеров-общественников, актеров-трибунов. И как можно, сказать, вообще, превратить себя, сделать артистом таким-таким, так сказать, или подхалимым, то-то-то. Для меня важна моя то-то-то. Такое вообще программное свое письмо такое пишу, вообще, Бархольду гневно. Как, значит, Татьяна пишет Онегину, все это с болью пишу целый вечер. Знаешь, как запорожцы, значит, пишут султану, и кровавыми, значит, слезами обливаясь, и все, значит, готовлю чемодан к отъезду, и вручаю там секретарю дирекции для передачи Бархольда письмо. И опять какой-то там вызывает Бархольда для собеседования, была там режиссер и молодежь какой-то через день. А я жду своей участи, уже, не знаю, чемодан должен, значит, выезжать, конец все. И опять выступает Бархольд и говорит, вот, товарищ, у нас тут режиссер начинает крыть. Режиссер Цитнирович там такой раз был Паша. Режиссер. Расправляется с режиссером сейчас зло. И расправляется потом под конец моим письмом. Уничтожает. Вот, понимаете, у нас, понимаете, страшно растут люди. Вот я получил письмо от Получка. Интересно, понимаете, люди вот, какие-то растут, что-то. А что режиссура делает? В общем, он меня не хвалит, уничтожает там какого-то режиссера моим письмом. Я что-нибудь не могу понять, что дело. Значит, я в этот раз не ушел. Но самое поразительное для меня другое. Этот инцидент закончен. Прошло 1000 лет, календарь. Все. Я читаю книгу Смирнова-Несвицкого. Вышла там. Портреты. Режиссерская книга там. А? Смирнов-Несвицкий такой. А? Товстоногов, Плучик и Ефремов. Там три режиссера. И вот такая работа обо мне, Смирнова-Несвицкого. И у него смотрю все время цитаты из моего письма, которые я, так сказать, вообще. Я обалдеваю. И там написано вообще «Сгали архив то-то-то-то». У меня такая родилась сразу новелла, писать новеллу под названием «Единица хранения» называется. «Сгали. Единица хранения». Мое письмо есть «Единица хранения архива Бархольда». Бархольд, подумайте, вот это письмо никуда не уничтожил, не выбросил, а положил в свой архив. Почему это было бы интересно, так сказать, как психологическая, значит, акция моя. Вот плохой человек Бархольд, так сказать, по отношению ко мне, все мои срывы мальчишеские, все мои бунты, все воспринимал каждый раз с увеличением интереса ко мне. Вот что. Понимаете, что отвечаю? Поэтому вот, говорят, плохой человек. Я таких новелл могу сказать несколько. А самая трогающая меня новелла, что был один, значит, парень, которого все еще любили, значит, который был сын кантора, еврей. Его отец был когда-то кантором в синагоге. А сам он коммунист, и очень революционный парень, очень левый такой был. И когда он пришел как студент, значит, даже младший на курс, значит, он приехал из Баку, из рабочего города, он ушел из своей семьи. Его сделали старем партийной организации театра. Еще будучи студентом, вообще как-то молодый. И за все эти первые начале там годы, он, как старый партийной организации, повел очень какой-то свой принципиальный курс очень. Во многом, так сказать, вообще с Бархольдом, вступив в очень острый конфликт. Там вокруг края, там было очень много, у вас все свои дела были, в театре своем. И был в очень таком накале необычайно яростным. И мы думали, что Мейерхольд его истребит его, потому что он очень смело и дерзко какие-то вещи говорил. Мейерхольд его также почти что уничтожал. И вдруг случилась беда. Так, не беда, а была, помните, партийная чистка. Там была первая чистка была такая партии. Которым было, тогда было очень все это сурово, не то, что сейчас вот был последний там обмен билет. Тогда было очень, выяснялось все там биографии, какие-то вещи исключали из партии. Вообще это было вообще. И вдруг вокруг этого моего товарища этого самого возникло очень неприятное дело. Значит, там не обнаружили где-то такое, что при вступлении в партию ему сказали, что он скрыл, что он сын, значит, священнослужителя вроде как бы. Его за это исключают из партии. И можете представить, скажем, когда он занял такие воинственные позиции, когда для Мейерхольда был вообще, скажем, не самым неприятным явлением, значит, поведение Мейерхольда. Он просит этот парень, что он докажет, что его надо только разыскать, он не может разыскать какие-то там документы, когда вступал, что там не потерял, где-то в боку, он просто уехал, то-то. И единственный человек, встающий на его защиту, добившийся, так сказать, вообще, поехавший к Сольцу, потому что партколлегия, комиссия утвердила исключение. Мейерхольд поехал, там был, значит, тот самый, как у нас сейчас, Пельш, у нас сейчас, вы говорили, тот самый партколлегия, да, КПК, комиссия партийного контроля. Там был Сольц, такой совесть партии считали. Мейерхольд лично был знаком. Поехал к Сольцу, добился того, чтобы отсрочили это, отменили это решение, чтобы дали возможность ему поехать и разыскать эти вещи. Вот плохой человек или хороший? Вот на этом, вот я говорю опять, вот этот поразило того парня на всю жизнь. Он на всю жизнь был так этим убит. Потому что он не ожидал от кого угодно, но не от Мейерхольда, с которым он что-то перебрал немножко в борьбе за какие-то вещи, будучи мальчишкой. И меня это поразило. У меня есть документально вся эта новелла записана, у меня с его слов. Он мне сам все это написал до конца, все перипетии, когда был, с кем, как выступил Мейерхольд на одной комиссии, на другой, что он говорил против всей комиссии. Такую яростную защиту взял. Так что, знаете, какая вещь? Черт его знает, вот в нем такие были противоречивые вещи, рядом были несправедливые, и тут же какие-то вот такие вещи, которые вот сложно говорить о вот, человеческих. Я так долго позволил себе на этом остановиться, простите, ради бога. Потому что вот человечески, как бы сказать, как трудно вот, так сказать, однозначно это сказать. Понимаете? Рядом было многое. Бесконечно смелых, благородных, резких, активных, так сказать, вообще вещей, которые он брал на себя. Как бы, так сказать, вообще, черт какие вещи. Когда был диспут о последнем решении, там произошел скандал страшнейший. На минуточку, остановитесь, стенограмму и запись. Я хочу сказать одну историю, которую не надо сейчас записывать. Ну-ка. Ну, конечно, лично была гениальная. Ну, средний человек на это как-то сказать. То есть вообще, ну, проявление какие-то неожиданные совершенно верно. Одно еще одно, нигде не зафиксировано, одно тоже потрясающее. Шли репетиции «Окно в деревню». Я еще был в втором курсе. К десятилетию советской власти Мейерхольд решил поставить спектакль про деревню. Взял рассказы какого-то Родиона Акульшин, какой-то такой, какие-то, ему понравились какие-то деревенские рассказы, он сделал из них какой-то сценарий, назывался «Окно в деревню», и там была такая картина ярмарки деревенской. Мейерхольд сделал так через всю, вдоль всего портала, железную такую штуковину, поставил качели, и, знаете, когда на зал так качались, это качали, а сзади карусель поставил, настоящую, с этими качелями, ярмарку. Значит, сделал все лихо, когда наши ребята все, значит, все акробаты и механисты, когда над залом так взвивались, а прям зрители прямо, значит, туда, прямо от колосников сюда такие же вовсю качались. Вообще, эффектно тихо было, все в костюмах таких, что вот их девок накачали с визгом. А ну, тут он решил, значит, вообще тут же ярмарку, чтобы, ну, хотел, чтобы тут были всякие, ходили ярмарочные, значит, вообще какие-то поводырили медведей, фокусники, какая-то такая. И он, значит, попросил, значит, чтобы прислали всех, там был эстрада, там назывался ГОМЭЦ, Государственное объединение эстрады и цирка. Чтобы представить какие-то номера цирковые, отобрать, в спектакль вставить. И утром какое-то страшно интересно в театре. Какие-то циркачи приходят, какие-то фокусники. И Мейерхольд сидит и, значит, просматривает всех там. Того-то. Два китайца каких-то, значит, вообще выходят. Доска такая, знаете, вообще, когда встает один, значит, доски, а другой с ножами, значит, это кидает так, чок-чпок, значит, так тук туда туда. Значит, в тот встает, берет ножи, Мейерхольд, о, это, говорит, хороший номер, я знаю, стоп! Мейерхольд говорит, стоп. бежит на сцену. Зато китаец, который стоит на доске, говорит, уходи, кидай в меня, так что говорит. В зале все, вот Райка, чуть не надо, говорит, подойди, иди, иди, кидай, кидай. А тут чуть-чуть шелохнись вообще, нож прям там в тебя кидай. Чик-чпок. Вот я даю вам честное слово, это придумать нельзя. Верхот встал от этой доски, вот так вот, знаешь, что с его профиля, Верхот, кидай. И, знаешь, вообще, не трогай, так, чпок, а тот же китаец, так, чпок, чпок, знаешь, когда все, его все обрисовывают, все, все, всю голову, все, все тело обрисовывают ножами. Они прям вонзаются вот прямо тут. Это ужасно страшно. Вы можете встать так, а?
Конечно.
Можете встать себе? Верхот стоял, как... Вы все замерли в зале. Когда кончил, он вышел, он вздохнул, устроил овацию страшную. Мы говорим, Райк, в слезах, зачем сел, что ты делаешь? Он говорит, знаете что, вообще, после этого так легче жить. Надо, надо уметь рисковать. Вот уже личность. Что такое? Попробуй, кто из вас пойдет встать под китайца?
Вот. Китайца нет.
А?
Нет, китайцы.
Китайцы есть, так сказать, вообще. Скоро встанем, подожди. Но дело все в том, что, понимаете, не пиши ты про китайцев. Загубить меня, что ли, хотите? Соображаю. Значит, там ключ к лаборатории, все про китайцев. Так вот, понимаете, какая вещь, надо вот я иногда вот так сам с собой иногда, вот когда все размышляю, я тоже надо себя ставить иногда в рискованной ситуации. Как говорит Рэбе, надо уметь иногда портить себе жизнь. Иногда, понимаете, вообще, когда вот после этого какой-то вот не страшно какие-то мелочи. Так вот, Мерхольд говорит, что за личность? Вот как эту личность назвать? Она незаурядная, гения по масштабу его ошибок, можно сказать, определить, что такое гений. Мы все завалимся, засыпаемся, как сказать, вообще мелко. У Мерхольда и промахи какие-то бывают такие крупные, и ошибки бывают, и срывы какие-то такие страшные. Создавать он себе умел врагов безумно много. После, вообще, стиль... Я помню, как нашел диск Патагория Тума, был в Ком-академии. Ком-академия была солидное там учреждение, Ком-академия. И там были такие критики марксистов, вот какая-то женщина, Зивельчинская, академик, марксист. Такая какая-то невзрачная женщина, которая встала, слово имеет, она в президиуме сидела. Марксист, какой-то уважаемый член партии, очень старый, значит, там все такое земельное, академик, ком-академик, что там говорил. Ну, хочется отвечать. Особо женского пола из президиума, значит, начал. Она женщина, особо женского пола из президиума. Вот тут сказал такие-то вещи. Понимаете, когда особо женского пола из президиума мне это сказал, понимаете, если бы я для особо женского пола из президиума, и так, это вот так, что у них был такой прием, значит, вообще, вот, у левых ораторов, значит, уничтожать, так, и уже все кончено, на всю жизнь особо женского пола из президиума. Знаешь? Ну, конечно, скажу, пережить нельзя. Даже как и Маяковский, это же прием на диск по телевизоре, там выступал профессор какой-то, который сказал, профессор из университета, кафедра там русского языка из университета в Ростове-на-Дону, такой выступал человек против там ревизоров, и вышел тоже Маяков, сказал, профессор из Ростова-на-Дону, как сказал профессор из Ростова-на-Дону, так он себе говорил, конечно, когда профессора в Ростове-на-Дону, и вот этот профессор из Ростова-на-Дону, на всю жизнь уже его не отлепить. Так вот, после какого-то такого одного диспута, черт его знает вообще, сразу все враги. Принимают спектакль. Не помню, Клопа или Баню, что-то еще нашли. Какой-то. Тоже был прием организован, тоже был комитет по искусству создан. Был такой, значит, как он забыл фамилию, Гандурин, по-моему, такой был Гандурин, председатель этой комиссии, которая принимала. Значит, вот выступает и говорит какие-то замечания, там выступает Мерхольд. Из пушки не стреляют по воробьям. Но воробей гандурит. И вот воробей гандурит. Ну, кругом подхохот, конечно, под аплодисменты. Сидит, стоит комиссия, которая пришел вообще и даже хотел бы помочь, делал все. Уже все кончено. На всю жизнь воробей гандурит. И вот дальше говорит, воробей гандурит тут сказал. Ну, что воробей гандурит. Черт, почему воробей? Ну, зло ужасно. Вот, вы говорите, личность. Вот так, черт его знает. Это, годы такие были, правда. Сейчас это вот, потом это тоже понимал. Умел польстить, когда надо, кому надо, тоже здорово. Вот Феликс Кон был тогда председателем надворного комитета. Значит, Мерхольду нравился, почему такое. Значит, он все время, значит, когда Феликс Кон выступал, у нас такой собрание, а он вот такой, значит, с бородой, такой Феликс Кон, старый большевик, у него какая-то манера такая лже-классического дала, он был что-то такое, пел так, Мерхольд сказал, а Мерхольд все говорит, Буде-сюли. Буде-сюли. Как он говорит. Явно, что он, так сказать, улестился. Да. Буде-сюли. Нет, этот Буде-сюли, да, всю жизнь запомнил. Стал заинтересоваться, что актер был Буде-сюли. Вот такой актер великий, Буде-сюли, трагик. Он говорит, Буде-сюли. Буде-сюли. Что, ребят, я вас развлекаю просто уже без всякой цели. Так что, значит, вообще, у нас сегодня, так сказать, вообще был вечер развлечений, вечер вопросов и ответов. А?
Прекрасно.
Воспоминания о Мерхольде. Ну, вы задали вопрос такой личностный. Я, так сказать, сказал личные эпизоды из личных, которые не входят в официальные биографии эпизодов о личности. Их много безумно интересных, поразительных, в самых неожиданных проявлениях Мерхольд Патрис. Последнее на закуску. Которое, так сказать, вообще, что заставляло его безумно любить, быть его преданным. Что его гениальность была поразительна, так сказать, вообще. Вот мы сидели, когда после этого вступления, он рассказывал о том, как он переделал вступление, как на моих глазах из ничего происходило чудо. Мы с Гарином думаем, каким словом его определить, одним словом? Вот так вот. Ну, волшебник, он к чему не прикоснется, все, значит, превращается все в другое. Вот перед закрытием театра, уже в последний период, с Сашей Гладковым мы вышли, значит, вообще из театра. Часов было 5 вечера, 4 часа вечера, осень, дождик, противная такая Москва, грязь, промозглая атмосфера. Подняли воротники, ветер холодный, стоим как-то, жмемся, не хочется идти на улицу. Уже огни зажигаются, это вообще. Стоим. Такие, как нахохлившиеся, знаешь, вообще курицы мокрые. Из театра выходит Мерхольд. А мы такие все в поднятых воротниках, так все. А он уже вышел с поднятым воротником, так закрытый, знаешь, вообще, подошел к нам, посмотрел на эту улицу, посмотрел на минутку. Вдруг все раскрыл. Мы закрыты, он так как-то, значит, это, так раскрыл, это как-то грудь раскрыл, шарф, так, шапку снял. Смотрите, смотрите, ребята, а, смотрите, какая прелесть, грязь, слякоть, лужа, мопассан, а, мопассан, и пошел. И как-то он так пошел вперед, и нам так стало жалко себя, стыдно, значит, потому что он как-то так в одну секунду взглянул, и он подумал, что такое гений, вот, знаешь, вот мы так стоим, как-то противно, холодно, а он как-то в одну секунду как-то увидел это все совсем другим глазом. Смотрите, грязь, слякоть, лужи, зонты, мопассан. И чего мопассан? Правда, вообще. Ну, вот и все, понимаете? И мы тут растерты все стоим. Понятно, сказать вообще, вот разница. Что такое гений? Боролся солнце, день чудесный. Мы пришли, а там, вставай, печальная пора, чай очарование. Мы там, вот черт дует, понимаете, вообще. А тут грязь, слякоть, лужи, мопассан, и пошел. И второй случай, совершенно тоже потрясающий, убивший меня. Перед уже закрытием театра, закрыт 8 января 1838 года, в 1 января, Мерхольд первый раз в жизни, вообще у него, знаешь, встречает Новый год, мне сказали, в театре с труппой. Кто-то местком организовывает какую-то встречу. Знаете, как бывает там? А у Мерхольда всегда дом, господи, когда это было у него, и там у него всегда там в Эренбурге, Пастернаке, свой круг, у него венецианское стекло, и вообще, вообще там все люди. А тут он будет с театром. Уже травля уже такая, все шло. Я узнаю, что будет Всеволод Эмильевич, опять Саша Гладков, все это, значит, уже приходи, говорит, мы будем Всеволод Эмильевич, Всеволод Эмильевич сказал, приходишь. Я пришел, Гладков, говорит, я к нему. И мы вместе, значит, сейчас стоим, значит, а в этот момент я как-то был очень ушиблен вот тем, что такое красиво, там, понимаешь, какой-то музей, смотришь, так сказать, как-то заново совсем другими глазами смотришь, так сказать, вообще на какие-то, так сказать, вещи, после левых годов своих, потому что заново переоценишь искусство, думаю, вот. И вот так смотрю, грязное фойе, пыльные какие-то лозунги красные, какая-то такая дешевая елка бестковская организованная, которая для фойе, да, такая безвкусная, собранные со всего театра из канцелярий, столы в фойе в длинные, разных уровней, знаете, канцелярские такие, бутафорские, сценические, знаете, это все собрано. Значит, с концертами в театре это нет, значит, какие-то просто им все это накрыто, значит, вообще. посуда, значит, какой-то, значит, винегрет такой болидовый расставлен, вообще. Посуда собрана из бутафория, отовсюду, что, значит, отрежет, бокалов, то есть какие-то оловянные кружки от кипятилика где-то стоят, где-то стаканы граненые мутные, где-то это. Я смотрю, боже мой, как это все уродливо, как это все страшно. И почему Берхольд, который, когда, значит, вообще друг Блока и того и всего, башного театра, Вячеслава Иванова и всего прочего, Берхольд, который говорил, что ставить дом был Соломею Оскару Альда, за столе должны стать орхидеи. Берхольд, который Борис Григорьевич взял в этом черном цилиндре, изысканный режиссер императорских театров. Ну, почему-то Берхольд должен прийти. Если меня все это ранит и оскорбляет, все кругом, то что же это с Берхольдом вообще? Как он? Почему должен это все... Мне ужасно горько мне за Берхольда, уже за атмосферу травли, за то, что должен здесь встречать. И так вот думаю, как придет Берхольд, сядет, вот, как что-то будет это все как-то пить, есть это все, какие-то бутылки, все. В общем, я такой весь, понятно, круг эмоций. Стоим так же, смотрим. Входит Берхольд. Сочно элегантный, в черном костюме. Лена Николаевна, которая пахнет французскими духами. Какой-то такой. Идет на встречу Нового года, какой-то весь артистичен. Подошел к столу, сразу где-то какой-то кусок, он был, так, посмотрел, как скатер, так приподнял, так, и сразу начал работать. Молниеносно. Так, раз, эти вещи, раз, снимаю, скатер, понял, сразу скатерть, там деревянный такой стол в пятнах. Раз, пошел по столу, чтобы бутылку смотреть, это все отнял, все пищу снял, обошел, смотрю, все эти стаканы все сделал, и что-то все в работе. И обошел стол и нашел там, по всему столу, нашел где-то такой вот эти оловянные кружки, которые заметил я. Знаете, от кипятили такие. Он их все набрал. И ничего, так расставил по какие-то половянные кружки, потом принес какого-то черного хлеба, тут положил как без всего, потом яблоки такие взял, положил, по яблоку около кружки, все какие-то вина, все по бутылке, да, он сказал, так, ну, ребята, смотрите, сезам, правда сезам? Сезам! Знаете, у сезам это значит, деревянный стол, кружки, вино, яблоко, хлеб, так, он прекрасно, я вшивый интеллигент, пардон, сидел это эстетски, все как-то некрасиво, а он в одну секунду одним прикосновением сделал, что никогда не было так вкусно пить из оловянной кружки, прямо из бутыли мы все. Никогда мне не было так... Понимаете, что такое художник? Что такое вот... Я убежден, что в камере он сидел, было дико интересно. А? Понимаете, в нем какая-то вот эта вот есть, это вот какая-то сила, вот этот гений, очевидно, вот это вот умение по одну секунду из всего сейчас же извлечь. Понимаете, так вот из этой комнаты все можно из нее высечь. Абсолютный вкус, как он содрал бы одно, сделал бы другое, третье, четвертое, пять, ну все сформировал в какую-то молниеносную, в одну какую-то точную. Вот ассоциация, это мы с вами говорим. Как напитана эта голова, как ассоциативно, в одну секунду, понимаешь, сезам, мапасан, восемь грязь, лякоть. Вот на этом эффект и закончится.
Спасибо.